Глава 18. Себастьян припарковал машину на подъездной дорожке позади Бьюика Фрэнка. Было почти 11, в округе, как обычно, царили тишина и спокойствие, а Фрэнк стоял у дома, освещаемый мягким светом с крыльца, и подстригал розовый куст, складывая обрезанные листья и веточки в пластиковое ведерко. Фрэнк с самого начала заявил, что ухаживать за садом будет сам. Это было его единственное хобби, помимо йоги, которую он занимался в одиночестве. Фрэнк все предпочитал делать в одиночестве. Фрэнк поставил ведерко на землю и, отряхивая руки, пошел к машине. Себастьян огляделся вокруг. В некоторых домах свет не горел. Хозяева уехали в другой свой дом или отправились в очередной долгий отпуск. Себастьян не мог отделаться от ощущения, что меткий дружок Пола, этот Гьюдри, прячется где-то в темноте, смотрит на него сквозь перекрестие прицела. В машине Себастьян был под надежной защитой. После покушения он пригнал свой Ягуар в компанию, которая прокачивала легковушки, грузовики, лимузины, любые автомобили, так, чтобы они могли выдержать практически любую атаку. В окна Ягуара вставили листы из особого полимера. Пуля, выпущенная из снайперской винтовки, в нем застревала. Машину укомплектовали таким количеством брони, что она могла выдержать попадание бомбы и ехать дальше. Новые шины, даже будучи продырявлены пулей или ножом, перед тем, как окончательно сдуться, могли протянуть почти 50 миль. «Пол больше не будет пытаться достать тебя издалека», — сказал Фрэнк, устраиваясь на пассажирском сиденье. «В следующий раз он наймет кого-то, кого ты не знаешь, и провернет все в людном месте, где ты будешь чувствовать себя в безопасности. И этот кто-то просто подойдет ко мне и всадит две пули в голову, а я и глазом не успею моргнуть. Да-да, я знаю. Где Рон? Не смог приехать, у его дочери начались схватки. Ты сказал, что есть подвижка с Полом. Полиция Лос-Анджелеса наконец-то получила отчет токсиколога по Софии Варгас. В ее крови нашли Веромап. Пол использует его при переливаниях. И я сразу отвечу на твой следующий вопрос. Да, я уже начал шерстить подпольных поставщиков, которые до сих пор им занимаются. Только армяне его все еще применяют, по крайней мере, здесь. Верно. Мы проверяем покупки, сделанные за последние 4-6 месяцев. Пол не дурак, он хорошо заметает следы. Это и есть подвижка? Мог бы и по телефону сказать. Фрэнк пристегнулся. «Поехали».
«Куда конкретно?»
«На танцы», — сказал Фрэнк.
Адрес, который назвал Фрэнк, был в Западном Голливуде. В Заголье, как его теперь именовала молодежь. Это идиотское название несказанно бесило Себастьяна. А может быть, его просто бесил Западный Голливуд? Сколько Себастьян себя помнил, это был крутой город для крутых ребят, которым не надо беспокоиться о том, чем платить за свою модную жрачку и модное бухло в крутейших ночных клубах и крутейших ресторанах. Себастьян, как и все, кому пришлось расти в бедности, страдал пожизненной злобой на богачей. Если вспомнить, что сам он владел империей ценой несколько миллиардов, в этом была определенная ирония. Их цель располагалась в северной части бульвара Робертсон. Движение на шоссе Санта-Моника было плотное. Фрэнк оторвался на секунду от своего телефона и сказал: «Давай туда, на Хилдей. Потом сворачивай на Кейт». Фрэнк разговаривал по мобильному всю дорогу. Себастьян не сомневался, что он координирует разведывательную операцию. Никаких подробностей чертов Фрэнк не сообщал. Закончив с одним собеседником, он тут же принимался набирать новый номер, а Себастьяну лишь говорил: «Тайное станет явным, друг мой». Обычно Себастьяна раздражало, когда друг начинал темнить. Но сейчас в его голосе еле заметно сквозило веселье. Для Фрэнка это была высшая степень проявления чувств. Себастьян догадывался, что он работает над чем-то серьезным и наверняка имеющим отношение к Полу. Себастьян свернул на Кейт-авеню, затем на бульвар Робертсон. «Мы на месте», — сообщил Фрэнк в телефон и нажал на отбой. «Тебе надо припарковаться вон там справа, перед Старбаксом. Там нет места. Сейчас появится. Притормози.
Словно по мановению волшебной палочки загорелись фары, стоящие у тротуара серой Ауди. Машина вырулила на дорогу, и Себастьян занял ее место. Было уже глубоко за полночь. В это время ему давно уже полагалось быть в кровати. Но в Заголье жизнь била ключом, словно в Нью-Йорке в канун Рождества. На улицах было не протолкнуться от людей, снующих из бара в бар, из клуба в клуб. Кто-то постучал в окно машины со стороны Фрэнка. Тот чуть опустил стекло, и в образовавшуюся щелку скользнул белый конверт. Фрэнк открыл его, вынул маленький прозрачный пакет. Внутри лежали две черные капсулы. «Знакомься. Новая разработка пола для повышения сексуальной активности», — сказал Фрэнк. «МДМА, также известный как экстази или молли, смешанный с кровью носителя, точнее, беременной носительницы. Предполагается, что эта штука обеспечит самый невероятный оргазм в твоей жизни». «И это действует?» «Трудно сказать. МДМА вызывает половое возбуждение. Известный нам эпизод сексуальной стимуляции у Софии Варгас, скорее всего, был вызван переливанием. Сейчас мы точно знаем, что Пол тестировал свой новый препарат в парочке элитных ночных клубов в центре города. Брал где-то по 500 баксов за две такие пилюли». Себастьян взял пакет, посветил на него фонариком. Капсулы оказались не черными, а темно-красными и грубо сформованными, словно их делали вручную.
«Зачем Полу тратить время на эту хрень?» — спросил Себастьян, обращаясь скорее к самому себе, чем к Фрэнку. Получалась какая-то бессмыслица. Пол говорил, что у него есть продукт, превосходящий Пандору. Пандора 2.0, как он его именовал, и сохраняющий при этом все ее преимущества. Пол физически не мог знать, в чем состоит секрет Пандоры, но Себастьян не сомневался, определенные теории на этот счет у парня были. Пандора 2.0 давала необычайно мощный побочный эффект, усиливала сексуальное возбуждение и придавала реципиенту раскованности, а еще улучшала оргазм. Но реальную прибыль, реальные деньги приносила полная замена крови. Зачем Полу заниматься этой мелочевкой, делать на коленке эти пилюли и продавать в... До Себастьяна дошло. Глаза его округлились. «Инфраструктура», — сказал он. Фрэнк глубокомысленно кивнул. «У него нет средств, чтобы развернуть производство. И ему нужно порядочно денег на склады, оборудование для переливаний, химические вещества и медицинские препараты. И на жилье для носителей». Фрэнк снова кивнул и сказал: «Полу нужен стабильный источник дохода, потому что спонсора у него нет. А может, он и не хочет заводить спонсоров. Я бы не удивился, если бы узнал, что он хочет провернуть все это исключительно своими силами». Себастьян с самого начала думал о том же. Пол наверняка хочет заправлять делом единолично и держать все под контролем. Финансовый партнер может спросить, что отличает кровь Пола от прочей продукции на рынке, что представляет собой особый ингредиент. Разглашать подобные сведения Пол никак не мог. Это грозило ему деловым крахом или смертью. Раньше, сразу после инцидента в доме, Себастьян еще задавался вопросом, хватит ли Полу глупости связаться с мексиканцами или армянами и предложить им сотрудничество. Такая инициатива закончилась бы гибелью Пола, и Себастьяна это устроило бы целиком и полностью, если бы не одно «но». Пол мог сообщить, что Себастьян и есть производитель Пандоры. И мексиканцы, и армяне привыкли брать все, что им хотелось, силой. Обнаружив, что искомого продукта как такового у Пола не имеется, лишь рецепт изготовления, они пытками выбили бы из него всю нужную информацию, а убедившись в ее достоверности, убили бы Пола. Однако прошло почти 4 месяца, и ни армяне, ни мексиканцы не зашевелились. Похоже, Пол решил залечь на дно и провернуть все самостоятельно. Но ему нужны были помощники, люди, которым он мог доверять, вроде Брэдли Гьюдри.
А это точно кровь беременной носительницы?
Наверняка сказать не могу, ответил Фрэнк. Я передам эти капсулы Майе, она проведет генетический анализ и поищет маркеры беременности.
Пол говорил, что у него есть несколько беременных носительниц,
и он пополняет свой зверинец.
Через 7 недель после покушения были похищены 2 носительницы, одной 26, другой 24.
Ты не можешь знать наверняка, что за этими похищениями стоял Пол.
Вообще-то могу. Фрэнк запустил руку во внутренний карман пиджака, вытащил 2 сложенные фотографии и передал Себастьяну. На них были сняты спереди машины, на одной — Honda Accord, на другой — Toyota Camry. На обоих снимках за рулем сидел один и тот же человек — Брэдли Гьюдри, Фрэнк сказал. Фото с камер наблюдения неподалеку от места похищения женщин. Я их увеличил.
Откуда они у тебя? От нашего человека в полиции Лос-Анджелеса?
Фрэнк покачал головой.
Я раздобыл их сам, сказал он. У меня теперь есть доступ к серверам дорожной полиции.
Не буду утомлять тебя техническими деталями.
Спасибо.
Скажу только, что могу входить в систему и выходить из нее незамеченным. После того, как Рон прислал мне фото Гьюдри, я засел за работу. Удача мне улыбнулась. Давненько гребаная удача не баловала их своим вниманием.
А что с тачками?
Марка и модель у нас есть, а номера?
Оба раза он был на угнанных машинах. Их, как мне сообщили, еще не нашли. Что касается подробностей похищений, то из полицейских документов ничего существенного почерпнуть не удалось. Мой информатор говорит, что все сработано чисто, ни улик, ни свидетелей.
«Почерпнуть», — повторил Себастьян.
«Ну, ты, конечно, мистер ходячий словарь».
«Я пытаюсь тебя просвещать», — ответил Фрэнк своим фирменным сухим тоном. «Вдруг хоть что-то у тебя в голове осядет».
Себастьян усмехнулся, а это в последнее время случалось с ним крайне редко. Фрэнк продолжил.
Если бы у Пола был капитал, он не пошел бы по линии пилюль. Это быстрый бизнес. И, не сомневаюсь, он это понимает, весьма рискованный. Если он делает деньги вот так, думаю, можно с уверенностью сказать, что твоя изначальная теория касательно отсутствия у него спонсоров верна.
И, возможно, поэтому он уже несколько месяцев никак не дает о себе знать.
Он строит свою собственную инфраструктуру. А для этого нужны время и деньги, даже если инфраструктура совсем маленькая.
Как Рон добыл эту информацию?
Один из его ребят оказался в удачный момент в клубе. Приговор называется, он как раз тут рядом.
Фрэнк показал на здание на другой стороне, запруженной машинами улицы. Это было 2-этажное строение, в длину занимающее почти весь квартал. Что-то вроде маленького торгового центра, которые встречаются в приличных районах Мексики. Испанский стиль явственно давал о себе знать. Люди сидели за столиками во внутреннем дворике за кирпичными колоннами, обвитыми светящимися праздничными гирляндами. Плоская крыша, покрытая красной черепицей. Дверные проемы, окна. Во всем чувствовалось мавританское влияние. Но при ближайшем рассмотрении становилось заметно, что затейливая кладка указывает скорее на тосканскую эстетику. В окнах Себастьян заметил цветные витражи.
«Парень уверен, что видел там Пола, торгующего какими-то препаратами», — продолжал Фрэнк. «Пол изменил внешность, ходит теперь в очках, отпустил волосы, с армейским ежиком завязал. Парень Рона попытался за ним проследить, чтобы рассмотреть поближе, но потерял. Но он подобрался к чуваку, который покупал у Пола. Притворился копом под прикрытием, и чувак отдал ему тот самый пакет, который ты сейчас держишь в руках, и объяснил, что внутри.
Так с какой целью мы предприняли сегодняшнюю экскурсию?
Мне передали, что сегодня в клубе опять какой-то парень торгует пилюлями. Прямо сейчас, у нас на глазах.
Телефон Фрэнка чирикнул 2. Он взглянул на экран.
Его взяли, пошли. Я уже подготовил неподалеку тихое местечко, где можно хорошо, душевно поговорить.